Дорогие братья и сестры, сегодня я предлагаю вашему вниманию две публикации с сайта «Милосердие.ру». 1917 год, Марфа Мариинская, обитель милосердия и Московском воспитательном доме. Как жили посреди революции главные благотворительные учреждения Москвы. Автор Анастасия Лотарева. «Не плачьте», так называется эта публикация. Московские газеты не выходили. Командующий войсками Московского военного округа генерал Иосиф Морозовский запретил печатать сведения о том, что части Петроградского гарнизона начали переходить на сторону восставших. Москвичи все равно узнали об этом. По городу расходились листовки, размноженные на гектографах. 27 февраля 1917 года толпы людей шли к зданию городской думы на Воскресенской площади, где начал работать Временный революционный комитет. Над толпой развивались красные знамена. Все это не нарушило жизнь Марфы Мариинской обители милосердия. 6 утра подъем и уборка, 7:30 общая молитва в больничном храме, приветствие настоятельницы, чай, беседа, послушание. Устав, окончательно сложившийся к 1913 году, не терпел изменений, даже если эти изменения происходили со всей Москвой и Россией. Добираться до тех, кто был адресатом помощи обители, теперь было трудно, почти невозможно. Бедные кварталы были особенно неспокойны. Знаменитая Хитровка тоже участвовала в революционных событиях. Но фигурки в серых бумажных платьях, зашитых наглухо, проходили сквозь толпу беспрепятственно. В бедных трущобных районах Москвы их хорошо знали. Правила посещения больных и нуждающихся выработали только в 1913 году, хотя сама Марфа Мариинская обитель открылась в 1909. Под руководством настоятельницы и духовника сестры готовились правильно исполнять послушание, проходя краткий медицинский курс. В тесных квартирах-коморках Хитровки часто помощь оказывать надо было моментально, даже если потом больного устраивали в больницу. Когда сестры вернулись с послушаний, последовала вечерняя трапеза и общая вечерняя молитва. Получив благословение настоятельницы, девушки ушли готовиться ко сну. Сама же настоятельница, великая княгиня Елизавета Федоровна, еще долго была в своем кабинете. Писала письма, перебирала документы, разговаривала с отцом Митрофаном Сребрянским, духовником обители. Елизавета Федоровна, вдова убитого бомбистом великого князя Сергея Александровича, была знакома с террором лично. Еще в 1916 году она писала императору Николаю II: «Всех нас вот-вот захлестнут огромные волны. Все классы, от низших и до высших, даже те, кто сейчас на фронте, дошли до предела. Какие еще трагедии могут разыграться? Какие еще страдания у нас впереди?» Несколько недель в обители было тихо, в Москве устанавливалась новая власть. Сквозь праздничную толпу в городскую думу вели полицейских. Вознесенский, очевидец событий, рассказывает: часто студенты и гимназисты, вооруженные какими-то игрушечными револьверами и саблями, конвоировали толпу здоровых и бравых городовых и околоточных. Впрочем, эти здоровые и бравые люди имели вид угнетенный и совершенно пассивный. Они шли с опущенными головами под градом насмешек. Студент с револьвером представлял новую власть, а точнее двоевластие, и в Марфомариинской. К обители подъехал грузовик, в котором находилось несколько вооруженных солдат с унтер-офицером и одним студентом, вспоминает Николай Пестов. Студент, видимо, не имел понятия, как обращаться с оружием. Он держал все время в руке револьвер, направляя дуло на каждого говорящего с ним. Унтер-офицер сказал, что они пришли арестовывать сестру императрицы. Студент же подошел к Елизавете Федоровне и направил на нее дуло своего револьвера. «Опустите свою руку, я же женщина», — сказала она и положила руку на револьвер. Пестов вспоминает, что студент сразу же сник и вышел. Унтер же узнал духовника обители протоиерея Митрофана Сребрянского. Раньше отец Митрофан служил в Орле, долго был полковым священником и очень популярным. Когда стало известно, что его переводят в Москву, паства умоляла не переезжать и пришла в сильное смущение. Именно в одной из орловских военных частей служил и этот унтер-офицер. Первая атака была отбита. Из городской думы прислали отряд юнкеров для охраны обители. «Кого вы пришли арестовывать? Ведь здесь нет преступников», — говорил отец Митрофан революционерам. «Все, что имела матушка Елизавета, она все отдала народу. На ее средства построена обитель, церковь, богадельня, приют для безродных детей, больница. Разве все это преступление? У московской благотворительности начала века было лицо – великая княгиня Елизавета Федоровна Романова. Она стала символом гораздо раньше, чем основала свой обитель. Почти не было благотворительной сферы, которую бы она обделила вниманием. Почетная председательница Дома воспитания сирот убитых воинов, почетный член Общества слепых и Общества спасения на водах. Перечислять можно очень долго. Елизавета Федоровна занимала больше 150 должностей в разных социальных организациях. Это был тот случай, когда «свадебный генерал» в кавычках исполнял роль совершенно практическую. Помимо участия собственными средствами, Елизавета Федоровна прикладывала много усилий, чтобы приучить высшее общество именно к системной, умной благотворительности. В 1914 году первый подробный план милосердной деятельности Марфо-Мариинской обители старается систематизировать всю помощь, которая через нее проходит. Больница на 22 кровати с большой амбулаторией, медицинская библиотека, бесплатная выдача лекарств и благотворительная аптека. Для нищих бесплатно, всем остальным с большой скидкой. Приют для девочек круглых сирот, воскресная школа для девушек и женщин с заводов и фабрик, безграмотных и полуграмотных. Лишь одна столовая для бедных, а их сеть постепенно расширялась, доставляла на дом почти 400 обедов, преимущественно бедным женщинам, обремененным семьей и трудящимся на подённой работе. В уставе примечание Елизаветы Федоровны: семьи должны быть лично известны сестрам. Решение о помощи принимается только на основе постоянных посещений. Все это продолжало работать и после февральской революции, но налеты на обитель не прекращались. Одна из монахинь в своих воспоминаниях рассказывает: «Один раз ворвались к нам, надеясь найти склад оружия и спрятанных немецких шпионов. По рассказам, они не только не навредили сестрам, но и выстояли службу и даже приложились к кресту в ее конце. Достоверно от нескольких свидетелей известны только слова Елизаветы Федоровны по этому поводу. Видимо, мы еще не достойны мученического венца». Еще одним важным системным благотворительным заведением был Московский воспитательный дом. О масштабах его говорит то, что в среднем одновременно на нужды содержащихся в нем детей работало до 900 кормилец. Всех их регулярно осматривали врачи и акушеры. Женщины получали жалование, еду, новую одежду и белье. В сфере влияния этого заведения в пределах Московской губернии был 41 округ, куда отсылались дети на воспитание. 4 раза в неделю няни с детьми, сопровождаемые военными или полицейскими сержантами, уезжали в деревню. На станциях их встречали крытые повозки, тоже с сопровождением. Эта система сломалась в первые же революционные дни. Транспорт был переполнен, а сопровождать детей больше было некому. Московский воспитательный дом выработал методику непрерывного презрения сирот до их замужества или совершеннолетия. Если в 1913 году в его округах только вскармливали более 20 тысяч детей, то к 1917 их число доходило уже до сотни тысяч. Все это осталось в прошлом. Администрация находилась в столице, на Москворецкой набережной. В строительстве здания воспитательного дома принимали участие архитекторы Карл Бланк и знаменитый Доминико Жилярди. В зданиях на смежной земле располагалось ремесленное заведение Императорского московского воспитательного дома, прародитель знаменитого до сих пор МГТУ имени Баумана. Здание Опекунского совета, масштабное классическое здание, выстроили на Солянке. Комплекс зданий оставался за благотворительностью до октября 1917 года, работая скорее по инерции. Система разрушалась стремительно, финансирования не было, часть подростков разбежались, кормилицы тоже уезжали. Им не то что не платили жалования, часто администрация не могла их даже сытно покормить. В ноябре 1917 года приют закончил свое существование. Все его ресурсы отдали профсоюзным учреждениям. 25 октября началось Октябрьское восстание, вооруженное выступление большевиков в Москве. Некоторые историки именно по нему датируют начало гражданской войны в России. 28 октября юнкера взяли Кремль, начались тяжелые артиллерийские обстрелы. Максим Горький писал: «В сущности своей московская бойня была кошмарным кровавым избиением младенцев. С одной стороны, юноши-красногвардейцы, не умеющие держать ружья в руках, и солдаты, почти не отдающие себе отчета, кого ради они идут на смерть, чего ради убивают. С другой, ничтожная количественная кучка юнкеров, мужественно исполняющих свой долг, как это было внушено им». Жертвы среди мирного населения, масштабные передвижения людей в Москву и из Москвы породили хаос. В нем по-прежнему пытались осуществлять надзор за подопечными сестры Марфо-Мариинской обители. Елизавета Федоровна советовалась с отцом Митрофаном, отпускать ли сестер в восставший неспокойный и опасный город. Духовные руководители обители сошлись на том, что помощь, именно практическая помощь, нужна как никогда. Новая большевистская власть поначалу не трогала благотворительную общину. По ходатайству Надежды Крупской обитель даже поставили на довольствие. Грузовик дважды в неделю доставлял в Облу черный хлеб, овощи, сахар и суррогатные жиры. Это был обычный рацион для послереволюционной Москвы. Он не давал возможность осуществлять благотворительную деятельность в прежнем масштабе, но и прекращена она не была. После мартовского сепаратного мира с Германией Елизавете Федоровне сообщили, что немецкая сторона специально ходатайствовала о ее судьбе. Она может уехать из России. Княгиня отказалась, как отказывалась и до того. «Я никому ничего дурного не сделала, полагаюсь на волю Божью». В третий пасхальный день 18 года в Марфо-Мариинской обители служил молебен патриарх Тихон. Через полчаса по личному распоряжению Дзержинского в обитель приехала воинская команда, объявившая Елизавете Федоровне, что гражданка Романова должна немедленно все оставить и ехать в Сибирь к своим родственникам. Матушка попросила на сборы 5 часов. Она хотела подготовить документацию и передать дела. Ей дали 1 час. Сестры роптали с криками «Не отдадим матушку!» кидались на солдат. Елизавета Федоровна успокоила их, благословила каждую и сказала: «Не плачьте, на том свете увидимся». Обитель продолжала работать до 26 года. Потом на ее месте устроили поликлинику, где работали бывшие сестры под руководством княжны Татьяны Александровны Голицыной. В 28 году ее арестовали. Арестовали и нескольких монахинь. Многих вместе с настоятельницей Валентиной Гордеевой выслали в Туркестан. Елизавета Федоровна окончила свою жизнь 10 годами раньше. В июле 18 года рядом с городом Алапаевском ее вместе с другими мучениками живьем сбросили в новую Селимскую шахту. Напомню, дорогие братья и сестры, это была публикация сайта «Милосердие.ру», автор Анастасия Лотарева. «Не плачьте. 17-й год в Марфо-Мариинской обители милосердия и Московском воспитательном доме. Как жили посреди революции главные благотворительные учреждения Москвы». Еще одна публикация с того же сайта «Милосердие.ру». «Звезды и дети. Что меняет в жизни звездной семьи болезнь ребенка?» Автор Екатерина Савастьянова. Звезды тоже люди, даже голливудские. Никакие миллионы, никакая слава не способны застраховать от несчастья. Некоторым выпадает нелегкая доля воспитывать детей с инвалидностью. На конференции во время Паралимпийских игр в Китае журналисты спросили актера Колина Фаррелла, отчего он проявляет такую заинтересованность к инвалидной теме. Актер замялся, ответил что-то неопределенное, а после не мог заснуть всю ночь от стыда. С тех пор, как сыну поставили диагноз, Колин сделал все, чтобы сохранить скелет в шкафу. Он даже дал себе клятву никогда не предавать болезнь Джеймса огласке. А той ночью он понял, что, поступая так, предает и других детей с синдромом Ангельмана, и их родителей, да и самого Джеймса. «Я осознал, что молчу о том, о чем хочу кричать на весь мир», — вспоминает Фаррелл. «Чем я могу навредить своему ребенку, если скажу правду о его состоянии?» Да ничем, а вот помочь смогу. Синдром Ангельмана – врожденное генетическое расстройство, выражающееся в отставании в физическом и интеллектуальном развитии, судорогах, нарушениях сна, хаотических движениях рук, частом беспричинном смехе и улыбке. Диагностируя его, часто путаю с ДЦП. Колин Фаррелл поддерживает организацию FEST, занимающуюся распространением знания о заболевании и научными исследованиями в этой области с самого момента ее создания. Когда о редкой болезни рассказывает знаменитость, фандрайзинг и распространение информации идут гораздо активнее, а значит, неправильных диагнозов будет ставиться меньше. «Ох, да похоже, это то самое, что у сына Колина Фаррелла, а никакой не ДЦП», подумают родители или врачи. Как-то актер рассказывал о сыне в популярном телешоу Дэвида Леттермана. и фонд в ту же минуту, как из рога изобилия, посыпались пожертвования. Он не надеется, что лекарство удастся найти быстро. Вряд ли он сможет вылечить Джеймса. «Ну так что ж, сын – самое ценное, что есть у меня», – говорит Колин. «Он перевернул мою жизнь, сделал ее наполненной, осмысленной. Он чище и мудрее, чем я. И мне никогда не достичь таких высот, каких достиг в своей душе мой ребенок. Я слежу за каждым его движением, за каждой его трудностью и маленькой победой. Я восхищаюсь силой духа этого человека». Свои первые шаги Джеймс сделал в 4 года. «Думал, я взорвусь от радости», — вспоминает Фаррелл. «Заговорил в 7, а в 13 впервые самостоятельно поел». Между тем актер утверждает, что этот слабенький мальчик буквально тащит его на руках. Во многом благодаря сыну его отец, известный своим, скажем так, легкомыслием, а также пристрастием к неким вредным веществам, избавился от пагубных привычек. Теперь Фаррелл активный сторонник здорового образа жизни. Он хочет жить как можно дольше, чтобы видеть, как развивается его сын, а это происходит не быстро. «Джеймс буквально спас меня. Он позволил заботиться о себе», — говорит Колин. «Я не представляю себе ничего особенного, но я стараюсь быть хорошим парнем, и удается это мне лишь потому, что однажды Джеймс пришел в мою жизнь и подарил мне шанс увидеть нечто дальше собственного своего носа». Урок легенды Нейла Янга, двое сыновей от разных браков, Бен и Зеки, у обоих ДЦП. «Почему так случилось?» «Совпадение», — разводили руками медики. Янг пишет в своей биографии. «Когда родился Зеки, и врачи сказали, что у него ДЦП, я ходил как в тумане. Я не мог вообразить, как я умудрился стать отцом двоих детей с редким диагнозом, который не передается по наследству. Я был зол и совершенно обескуражен». Но рук он не опустил. Они с женой Пегги, тоже певицей, отложили все дела, чтобы помочь сыну. Нейл Янг – основатель школы Bridge School в калифорнийском городе Хиллсборо. В ней разрабатываются программы для детей с серьезными видами инвалидности и сложностями в общении, которые затем применяются по всей стране. Миссис Янг, забросив музыкальную карьеру, стала исполнительным директором школы. Но помочь сыну им так и не удалось. Бен полностью парализован, он не может говорить. Но он ездит с отцом на каждый тур. Нейл уверяет, что просто не смог бы выступать без сына. «Он наш духовный лидер», — говорит Янг. «После концерта я иду за кулисы и просто смотрю на него, чтобы понять, как все прошло. Бен чувствует, хорошо или плохо я выступал, и дает мне понять. Как именно, я не смогу объяснить». В 2009 году сын Джона Траволты и Келли Престон, Джет, умер от эпилептического приступа в ванне роскошного отеля на Багамах. Только после этого мир узнал о существовании у «Звездной 4» ребенка с особенностями. У 16-летнего Джета был аутизм, а секта саентологов, куда входят его родители, не признает существование такого расстройства. В детстве мальчик перенес синдром Кавасаки, давший осложнение на сердце, страдал астмой и эпилепсией. Точный диагноз Траволта сумел не сделать достоянием широкой общественности, хотя трагедия тогда наделала много шума. Супругов обвиняли в том, что они, задуренные сектантской пропагандой, не заботились должным образом о здоровье сына. Джет в последние 2 года жизни страдал от припадков каждую неделю и сидел на антисудорожных препаратах. После смерти сына Траволта 2 года пребывал в тяжелой депрессии. Он с трудом находил в себе силы вставать по утрам и что-то делать. Актер любил Джета больше всего на свете и не представлял себе жизни без него. После его рождения несколько часов держал младенца на руках и не отдавал даже врачам. «У меня крыша тогда слегка поехала», — улыбается он сегодня. «Я говорил им, чтобы пришли завтра и не трогали нас. Его смерть стала самым страшным событием в моей жизни, и я вообще не знал, смогу ли я это пережить. Жизнь не представляла для меня тогда ни малейшего интереса». Мама Джета, Келли Престон, винила во всем химию, чистящие средства, которыми горничные мыли ванну, пестициды, использовавшиеся в саду отеля, антибиотики, что она сама принимала, кормя сына грудью. После этого актриса буквально помешалась на стерильности и экологичности, и младший сын звездной четы Бен был выращен исключительно на здоровой, органически выращенной пище, без малейшей примеси химии. Если вы хотите увидеть давно выросшего мальчика, сына Сильвестра Сталлоне, раскопайте фильм «Рокки 2» 1979 года, где он играет, собственно, себя, новорожденного сына главного героя. Тогда еще никто не знал, что Сет не совсем обычный ребенок. Плохие новости доктор сообщил, когда малышу исполнилось 3. К тому времени мальчик мог рисовать и писать, повторял некоторые слова, а общаться не умел. Родители называли его «наш тихий гений» и решили обратиться к психологу, чтобы снять некоторые сложности с общением. Но проблема оказалась серьезнее, чем они думали. У Сета обнаружили аутизм, и очень тяжелый. «Иметь такого ребенка печально», — говорит актер. «Он напоминает радиостанцию, сигнал, который периодически слабеет и исчезает». Врачи настоятельно советовали поместить мальчика в спецучреждение. «Мы были сражены наповал», — говорит Сталлоне, — «но сдаваться не собирались». Актер тогда находился на вершине славы, снимался в одним за других фильмах о непобедимом Рокки. На горизонте брезжил еще более крутой и непобедимый Рэмбо. «Как можно опускать руки?» Тогдашняя жена суперстара Саша сказала: «Я все сделаю сама, а ты только зарабатывай деньги». С последним проблем, понятное дело, не было. Супруги основали исследовательский фонд под крылом Национальной ассоциации детей и взрослых с аутизмом и взялись за работу. «Я верю, что успеха можно достичь, когда вступаешь в зону слепого безрассудного оптимизма», — говорил тогда Сталлоне. «Я не самый богатый, умный или талантливый человек в мире, но если идти шаг за шагом к цели, успеха достигнуть можно всегда». Их целью было найти лекарство от аутизма, ни много ни мало. Саша испробовала штук 12 разных препаратов на сыне. От одних становилось хуже, от других лучше. Супруги постепенно отдалялись друг от друга. Слишком разной была теперь их жизнь. В конце концов они развелись. Сталлоне продолжил заботиться о сыне. Он переживал, что не может проводить с ним так много времени, как хотел бы. Актер купил себе дом неподалеку от бывшей семьи, превратив сад в огромную игровую площадку. Воспитание и развитие ребенка с аутизмом – не самое подходящее занятие для востребованной звезды. «Тут нужно время и терпение, терпение и время», – объясняет Сталлоне. «Ни того, ни другого у меня нет. Нужно сесть рядом с сыном и повторять раз за разом. Нет, тут голубой квадратик, ищи красный. У Сета феноменальная память, только вот пользоваться ею он не может». Сталлоне смотрел, как сын рисует, собирал с ним пазлы и сокрушался, что не может стать настоящим товарищем по играм. «Когда у тебя такой ребенок, ты должен подальше спрятать свое «я», — говорит актер. «Ты не можешь насильно втянуть его в свой мир, ты должен найти способ войти в его вселенную. Это непросто. Момента доверия нужно ждать порой часами, а порой неделями». Непобедимый Рокки с гордостью рассказывал журналистам, что сын научился держать ложку, что МРТ показало отсутствие органических поражений мозга, а вот фотографировать не позволял никогда. Он смирился с тем, что Сет навсегда останется маленьким ребенком по развитию, что никогда его вселенная не пересечется с миром обычных людей и лекарство не будет найдено в ближайшем тысячелетии, но он всегда старался сделать жизнь сына как можно более комфортной. Им с женой многого удалось достичь. Сет учился в школе для особых детей, активно занимался с психологами. Он может сам сходить в магазин и купить что-то по списку, может попросить поставить музыку, сказать «открой», «закрой» или «дай». Сейчас ему 39 лет. В прошлом году Тони Брэкстон, обладательница невероятного количества премий Грэмми, 7, стала автором еще одной сенсации. Она заявила, что ее сын Дизель полностью излечился от аутизма. Кто-то порадовался за певицу, кто-то усомнился, кто-то возмутился. Аутизм не болезнь. Как бы то ни было, Тони настаивает, Дизель теперь обычный 13-летний подросток, без особенностей. Диагноз мальчику поставили в возрасте 3 лет. «Я уже знала, что могут значить эти симптомы. Мало общается, избегает смотреть в глаза, и было с чем сравнивать. Старший сын в этом возрасте был совсем другим. Я понеслась по врачам и очень быстро получила помощь». Тони не делала из этого тайны. Стала наиактивнейшим участником самых разных мероприятий и организаций, посвященных помощи людям с аутизмом и раннему выявлению этого состояния. Кстати, именно это, вовремя поставленный диагноз, певица считает главной причиной чудесного исцеления мальчика. А еще метод IBA-терапии, прикладной анализ поведения. Поначалу принять диагноз ей было непросто. Тони жалела себя, ненавидела себя, винила себя, искала причину. Может, зря не пила витамины или, наоборот, зря пила слишком много лекарств. Она решила, что рождение ребенка с аутизмом – это божья кара за сделанный в глубокой юности аборт. Ей не хотелось жить с такой ношей на душе, но жить было надо ради сына. Тони развелась с мужем, потому что обстановка в семье становилась невыносимой. Но потом ко мне пришли другие родители и сказали: «Ты не жертва. Наши дети потрясающие, с ними все в порядке, надо только заниматься. IBA-терапия, эртотерапия, речевая терапия. Ей удалось добиться того, что мальчик пошел не в специальную, а в обычную школу». «Нам повезло», — говорит певица. Тони рада, что сегодня ей не за что винить себя, что так часто случается с родителями особых детей. Она знает, что помогала ему правильно, и в итоге произошло чудо. «Это путешествие в мир особых людей было непростым», — говорит Тони, «но до чего же радостно видеть, как он растет и развивается». Брэкстон при всяком удобном случае обращается к родителям. «Будьте внимательны, не пренебрегайте симптомами. Лучше проявить излишнюю бдительность, чем потом винить себя всю жизнь. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем лучше вы сможете помочь своему ребенку», — говорит она. «Очень многие стараются замять проблему, скрыть ее даже от себя и в итоге упускают время». Майкл Дуглас и Кэтрин Зетта-Джонс – это звездная чета. Подробности состояния своего сына Дилана не раскрывает. В 2010 году Майкл Дуглас признался, что у сына особые потребности, и это все. Мальчику тогда было 11 лет. Специалисты сказали, что ему нужна хорошая школа, в которой умеют обращаться с такими детьми. Именно поэтому семья покинула свою виллу на Бермудах и переехала в Нью-Йорк. Время для всех них было хуже не придумаешь. Глава семейства лечился от рака горла и страдал от глубокой депрессии. У Кэтрин депрессия сменялась периодами необузданной активности и эйфории. Актриса подвержена биполярному расстройству. Когда принимали решение о переезде, она лишь сказала, что ж, по крайней мере, я могу сыграть в мюзикле. Похоже, ей было все равно, и ни на что хорошее она не надеялась. Семья переехала на материк. Зетта Джонс сыграла в своем мюзикле, Дуглас излечился от рака, а потом они развелись. Дилан ходил в школу и делал успехи, а еще очень-очень скучал по отцу. Супруги и сами не знали, насколько любящий и понимающий у них сын. Спустя некоторое время они воссоединились вновь ради детей. Состояние Дилана по-прежнему тайна за семи печатями, но как-то Майкл не удержался и похвастался журналистам, что сын дает ему порой дельные советы, например, о том, как расширить аудиторию его фильмов. Патриарх Голливуда был удивлен, узнав, что ровесники сына, к тому же обладающие особенностями в развитии, с удовольствием смотрят старые фильмы с его участием. «Сын сказал, что я не должен забывать об этой части своей аудитории», — заявил Дуглас, — «и ориентироваться не только на стариков». Напомню, дорогие братья и сестры, что это была публикация сайта «Милосердие.ру. Звезды и дети. Что меняет в жизни звездной семьи болезни ребенка?» Автор Екатерина Савастьянова. На этом я прощаюсь с вами. До следующей встречи. Да спасет и сохранит всех вас Господь.